Глава 26. «Господин капитан, корпус к маршу готов!» Услышав это, Кинт в очередной раз чуть поморщился. Уже месяц прошел, а Кинт никак не мог привыкнуть слышать это обращение, тем более из уст Раке или Локта. Пристав в стременах, Кинт осмотрел колонну, которая не умещалась на перроне станции. Ее хвост с навьюченными лошадьми уходил ниже, на улицу, примыкающую к станции. Отряд уходил ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. На станции кое-где тускло горели масляные фонари, и их света хватало, чтобы рассмотреть силуэты. «Командуй!» – Кинт кивнул Раке и отъехал в сторону, к стоявшему у здания депо полковнику Моррису с фонарем в руке. Колонна зашевелилась, зафыркали лошади, загомонили бойцы. Первыми на север одним звеном поскакали разведчики из отряда Локта. За ними через несколько минут тронулась и вся колонна. На всех бойцах было зимнее обмундирование и теплая обувь. Каждый был вооружен коротким восьмизарядным карабином, револьвером и абордажным палашом. «Через неделю жду телеграмму», – подняв воротник и отвернувшись от ветра, сказал Моррис. «Так есть, господин полковник. Думаю, дней за пять выйдем к перевалу». Поправив кожаный шлем, забранный мехом, и подняв ворот нового зимнего бушлата, ответил Кинт. «Береги себя». «И вы, полковник, тоже берегите себя и секреты армии Тератоса». Многое произошло за прошедшие полтора месяца с момента, когда отряд Кинта въехал в Конинг. Грига, отошедший от дел контрабандист и отец любимой женщины Кинта, остался в Конинге в доме Ладе. Он охотно принял предложение Кинта продолжить дело старика Ладе, то есть снова заняться оружейной лавкой. Да и, собственно, родственные отношения теперь уже другого и не предполагали. Хромота до конца дней, сожженный в теке дом. А тут лучшего и не придумать. Есть где жить, есть чем заниматься, и есть куда привезти Сет, в случае, если она отыщется. Телеграмма, что Кинт получил от Тите, расстроила их обоих. То есть от Сет не было никаких известий. Но они не теряли надежды, а также надеялись на помощь Морриса в ее поисках. Казна была разделена между бойцами, и вышла неплохая сумма на каждого. Также Кинт был приятно удивлен крупной суммой денег, которую ему передал Дуке. Это было компенсацией за две самоходные баржи, которые командование армии выкупило у Дуке. А дело, связанное с перевозками морем, пришлось забросить. Почти все деньги Кинт оставил Грига в тылу северян. Они ему ни к чему, а оружейную лавку надо приводить в порядок. Что касается отряда, точнее корпуса, командование которым принял Кинт. В полную численность корпус, конечно, не укладывался, на чем настоял сам Кинт, и составлял лишь 200 кавалерии под командованием Раке, отряда разведчиков во главе с Локтом, 6 звеньев, то есть не полная сотня бойцов. 2 охранных звена кавалеристов, которых отбирал лично Моррис, были теперь при Кинте. Еще 8 артиллерийских расчетов, командовать которыми Кинт доверил Зару. В составе батареи были 3 картечницы, 3 мортиры, скорострельное орудие и новое орудие, которое могло стрелять по воздушным целям. Все лафеты были переделаны, максимально сужена колесная колея и изготовлена специальная упряжь. Также Зар за 2 недели вымуштровал бомбардиров разбирать и собирать орудия, укладывать в юки и быстро, из походного положения, снова изготавливаться к стрельбе. Общая численность отряда теперь составляла 600 бойцов. За сутки перед выходом горного корпуса, как его стали называть в штабе армии, к нему приказом штаба присоединилось еще 50 гренадеров. Крепкие, рослые жандармы, способные забросить чугунную чушку гранаты на 50 шагов. В составе армии эти подразделения только стали появляться, как и сами гранаты с пружинным запалом, которые начали изготавливать в Актуре, в одной из оружейных мастерских. Белая лента была давно скована льдом, и отряд без труда прошел лесами на территорию северян, а затем горными тропами направился на запад. К середине зимы положение в Тератосе Аканов пошло на поправку. Разделившись на провинции, как ни странно, удалось быстро справиться с бунтарями. Южная и степная провинции поставляли в армию продовольствие. Восточная помогала рудой и углем, а западная – оружием, патронами, паровыми агрегатами и прочими машинами. Однако кровавая жатва войны вносила свои коррективы. В городах появилось много беженцев, сирот, и стала расти преступность, с которой тщетно боролась городская жандармерия, сильно поредевшая из-за мобилизации. На дорогах, где начали нести службу вновь созданные, но еще малочисленные отряды дорожной жандармерии, путников часто беспокоили банды и все чаще появляющиеся кочевники, которые осмелели и из диких мест стали продвигаться южнее. Была еще одна сторона этой войны – прогресс. Наука, заводы и оружейные цеха работали с большой силой и рвением. С одной стороны, все трудились для победы, а с другой – все, что было связано с вооружением и техникой, приносило баснословные прибыли. В штабе Объединенной армии, не глядя, подписывали долговые векселя, которые подсовывали промышленники, владельцы продуктовых бирж и руководители железнодорожных трестов. В штабе не задумывались о том, чем это в конце концов обернется. Ведь сейчас была нужна победа и освобождение предгорий, богатых рудами, углем и золотыми месторождениями. И армия, хоть и при корыстной поддержке, добивалась побед. Северяне же терпели неудачу за неудачей, несмотря на многочисленность их армии. После разгрома осаждающих Конинг войск, второй крупной неудачей северян стал провал зимнего наступления на Майнг, в направлении которого армия Тератоса Аканов выдвинула крупные пехотные соединения при поддержке стянутого к Майнгу почти всего воздушного флота. Из цехов сразу выдвигались к линии фронта новые машины. Обшитые броневыми листами фургоны с установленными картечницами и скорострельными орудиями, которые были гораздо совершеннее тех, что стояли на вооружении у северян. Чего стоил только узел ленточной подачи. 200 тяжелых пуль от винтовочных патронов вылетали из ствола менее чем за минуту, нагоняя на неприятеля страх и панику. Но пока еще таких орудий было мало. Не хватало подготовленных расчетов, вследствие чего часто происходили поломки. Но слава об оружии и бронированных машинах из цехов господина Рене уже гремела по всему фронту. Из Латинга, из мастерских северо-восточного треста железных дорог, вышла первая скорлупа. Да, господин Тите не стал упускать возможность заработать для треста и, взяв на вооружение идею Конинга, спроектировал бронированный вагон, закупил вооружение и укрепил броней паровоз. Первый бой скорлупа приняла, участвуя в наступлении на Мьент, после чего в мастерские поступил заказ из штаба армии на изготовление нескольких десятков таких вагонов. На северо-восточные холмы опускались сумерки. Пурга успокоилась. За день она намела приличные сугробы вдоль каменного забора фермы. «Что будем делать, Тале?» Мигт с прищуром посмотрел на хозяина. «Ты же не собираешься оставаться и вступать в бой с армией аканцев?» «Мигт, я еще не выжил из ума». Тале стоял на открытой веранде добротного каменного дома, некогда принадлежавшего хозяину фермы, и смотрел на закатное зарево. С юга ветер приносил звуки артиллерийской канонады и запах гари. «Тогда надо быстрее что-то предпринимать. Из отряда Рыжего Рея вчера снова сбежали 5 бойцов. В моем отряде ребята ропщут». «А ты на что?» «Расстрелы их не пугают, Тале. Их уже не пугает попасться разъездом северян и оказаться в рабстве. Думаешь, до аканцев не дошли слухи о новом хозяине северо-восточных холмов? Нам ведь не поздоровится». «Хватит ныть!» – крикнул Тале. «Лучше пошли проверить дозоры. И до утра, чтобы тихо было, мне надо подумать». «Подумай, Тале, подумай». Мигт сошел с веранды, отвязал коня и, вскочив в седло, уехал вниз по дороге. Тале проводил здоровяка взглядом, Зло сплюнул ему вслед и вошел в дом, где закрылся в комнате, прихватил со стола начатую бутыль шанта, уселся в глубокое плетеное кресло и погрузился в тяжелые раздумья. Судьба сыграла злую шутку. Северяне отступают. На днях генерал Гар приказал единственному гарнизону, располагающемуся в холмах, сниматься и отступить к Мьенту, где идут тяжелые бои. И, похоже, Мьент скоро падет под натиском аканцев. У Тале были связи в бандах, действующих в предгорьях. От них тоже приходили нерадостные новости. Например, о том, что снова объявился отряд аканцев, рейдирующий по предгорьям и в горах севернее. «Вот же дьявол!» – вслух сказал Тале и отпил из бутыли. «Более месяца не было слышно про них. Вроде говорили, что этот отряд уничтожили на холме близ старого тракта. И поди ж ты, снова объявились. Да еще и с артиллерией. Как они по горам-то ее таскают за собой? Вот же дьявольское отродье!» Да, в последнее время утешительных новостей не поступало. Мечта Тале о маленькой, но собственной провинции таяла на глазах.
«Думай, думай, бывали ведь передряги! О, небеса!»
Тале вскочил с кресла осененной идеей и, повернувшись к двери, крикнул.
«Найдите Микта! Срочно ко мне его!»
За дверью послышались удаляющиеся шаги. А Тале, чему-то улыбаясь, стал прохаживаться от стены к стене, заложив руки за спину, а затем подошел к столу, выкрутил фитиль светильника и развернул карту предгорий, сметя со столешницы на пол посуду и прочую мелочь.
«Что-то подходящее у нас тут севернее было».
В дверь постучали спустя полчаса.
«Чего так долго?»
«Ты сам же приказал дозоры проверить», — удивился Микт. «Что случилось-то?»
«Хочешь стать героем войны за освобождение Тиратоса Аканов?»
«Ты чего, хозяин?»
Микт с недоверием посмотрел на Тале.
«Шанта перебрал».
«Ну, не хочешь героем?»
Тале подошел к столу и ткнул пальцем в карту.
«Иди сюда. Знаешь, что здесь?»
Высунув язык из уголка рта и чуть наклонив голову, Микт силился понять топографическую загадку. Карт он читать не умел.
«Горы какие-то?» «Тут кругом горы, идиот. Это медный рудник, а рядом лагерь каторжан».
«И?»
«Возьми людей немного. Звено. Мундиры не забудьте напялить. Взять вымпел северян и прихватите по дороге из деревни пару девок».
«Зачем?»
«Продадите их в рабство».
«Тале!»
Микт уже ничего не понимал.
«Ты же запретил трогать людей. Ну, там, подати и прочее». «Забудь про подати. У нас не более 2 дней, как сюда придут аканцы. А эта деревенщина сразу укажет на тебя пальцем».
«Это понятно»,
— почесал затылок Микт.
«Так а что толку-то с парой девок? Давай я с ребятами всю деревню к руднику изгоню».
«Мне не нужно это. Мне нужно, чтобы ты покрутился у рудника, выяснил количество северян, подходы к лагерю с рабами».
«Тале!»
Наконец дошло до Микта.
«Ты снова всех перехитришь? Мы разгромим охрану рудника и освободим рабов, и вроде как герои?» «Ты почти угадал. А с героями погорячился. Рабов мы освобождать не будем. Среди них наверняка найдется тот, кто знает про наши дела и нашу службу северянам. Ты мне, главное, все разузнай подробно про лагерь, про рудник, и возвращайся».
«Сейчас?»
«Да, дьявол, тебя возьми, сейчас. У нас не так много времени. И сообщи всем нашим, чтобы собирались к походу и готовились к бою».
«Понял, господин Тале», — улыбнулся Микт и переиграл с поклоном.
«Хватит уже! И вот еще, где эти двое, что были ранены в стычке с кочевниками?»
«Отсыпаются. Раны пустяковые. Больше выли, как девки сопливые».
«Они мне тоже будут нужны. Отправишь их ко мне».
«Сейчас?»
«Да, мне нужно их подготовить, разъяснить все. Ума у них, сам знаешь».
Микт удалился. Атале уселся на стол, снова приложился к бутыли, закрыл глаза и погрузился в обдумывание созревшего плана. Он улыбался. Это состояние ему знакомо. Он в очередной раз готовился поспорить с судьбой и снова оказаться в выигрыше. Вечером следующего дня банда Тале, состоявшая из 200 бойцов, остановилась на привал в чаще леса, на склоне холма у дороги. А за поворотом, через полчаса езды, находился рудник, за которым, притаившись в хвойнике, наблюдали двое.
«Эх!» – с досадой тихо произнес один. «Жаль, сами девок не попробовали. Теперь вон, слышишь, как красномундирники веселятся». «Все бы тебе про девок».
Микт покосился на бывшего каторжанина с редкими желтыми зубами.
«О, караул сменился. Все, отползаем. И тихо».
Караульный в будке у забора, затянутого проволокой, скинул с плеча винтовку и присмотрелся к силуэтам на дороге.
«Опять вы?» – крикнул он. «Да», – соскочив с коня, ответил Микт.
Отвязал от седла веревку, в которой были связаны двое плетущихся оборванцев, к тому же раненых.
«Это дезертиры из наших». «Да мне все равно, кто это. Рабы и все. Сейчас позову капитана».
Караульный повернулся к Микту спиной, чтобы дернуть за шнур и вызвать кого-нибудь из караулки, в которой в самом разгаре шло веселье. И тут же получил удар трехгранным штыком в спину. Из-за деревьев со склона к руднику побежали люди Тале. Окружили караулку и еще два ветхих домишки рядом с рудником, в котором, собственно, и содержались рабы. Скинув оружие, люди Тале ворвались в караулку и дома. Одновременно началась частая стрельба. А через пару минут все было кончено. На территорию рудника въехал Тале.
«Вытаскивайте всех наружу и оружие прихватите», – скомандовал он. «С рабами что?» «Пока ничего. Вытаскивайте».
Полтора десятка трупов северян были уложены у караулки, а еще пять – у рудника.
«У тех, что у рудника, не должно быть оружия», –
не спешиваясь, продолжал командовать Тале.
«Тому у вагонетки голову проломите киркой, и тому у стены».
Когда трупы северян были уложены так, как требовал план Тале, из рудника вывели пятерых рабов. Застрелили их, вложили в руки револьверы и винтовки и тоже растащили по территории. Остальных рабов загнали в караулку и дома, которые потом подожгли.
«Все помните?»
Тале наклонился и спросил у двоих, которых привел с собой Микт.
«Да, господин Тале». «Микт, скажи ребятам, пусть отделают их немного и в руднике закроют. Еды, воды им оставьте, да одежды теплой».
На следующее утро, еще на рассвете, нападению подвергся небольшой гарнизон северян, где были в основном фуражиры и раненые в боях под Мьентом пехотинцы, ожидавшие обоза в тыл. Банда Тале въехала в гарнизон под вымпелом северян, а потом, тихо убив ничего не подозревающих бойцов из охранения гарнизона, стали убивать спящих северян. К концу этой кровавой бойни Тале приказал театрально пострелять, выкрикивая лозунги во славу Тератоса Аканов. Зная привычку красномундирников на ночь закрывать местных из прислуги в подвалах домов. Собрав трофеи, бандиты ушли на север, освободив немногочисленных жителей деревушки из подвалов.